По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Добрый день, отец Андрей.
Добрый день.
Мы с вами в прошлый раз говорили о правах человека и, в общем-то, совсем не аплодировали, потому что, в общем-то, я утверждал, что очень часто, как мне представляется, во всяком случае, за такими прекрасными понятиями, как право на то, сё, пятое, десятое, и вроде бы даже неоспоримо как-то, таятся вещи подводные, какие-то другие смыслы, какие-то междустрочия, да. И в результате получается то, что и получается. Например, вот декларированное право, как мы с вами выясняли, на собственность в каких-то случаях для большинства народа, оккупированного ростовщиками, получается отсутствием любого права на какую-нибудь внятную собственность и так далее.
Это уже, как говорится, манипуляционные, что ли, технологии к этому приводят. Хотя я, кстати говоря, тут подумал, не знаю, что вы так ополчились на собственность. Но, собственно говоря, даже и в 10 заповедях ведь право на собственность декларируется у Моисея. Разве не так?
Да нет,
не пожелай ничего, так сказать, что есть у ближнего твоего.
Нет, не укради, попросту есть, да.
Не укради.
Да.
Нет, и даже не то, что не укради, а даже не пожелай.
Так просто это настолько очевидно, что это не нужно было специально декларировать. А как раз мы говорили о том, что...
Ну, это верно, да.
Да, очевидно. Декларировали это такие люди, которые хотели извратить. А чтобы извратить, нужно постулировать.
Хотя, вот ведь как раз-таки, когда дается заповедь о чем-либо, даже в контексте библейского миропонимания, если она дается, значит, это уже не очевидно. Если сказано «не убивай», значит, для человека не очевидно, что убивать плохо. Или «не прелюбодействуй» сказано, значит, в тот момент для человека совсем не очевидно, что это грех или зло. Например, не говорится «не предавай», да?
Нет.
Почему? Очевидно, что, видимо, в то время и вообще во все времена, более-менее, не знаю, как сейчас, очевидно, что предавать – это да, это не должно, это зло. Хотя, может, уже и настали времена, когда уже в числе основных заповедей надо вводить и «не предавай».
Почему? Бизнес-заповедь. Предавай, предавай обязательно, как можно больше.
Или это как печальная шуточная поговорка, да, что друга нельзя купить, но его всегда можно продать, да?
Напомним, да, дорогим нашим слушателям, что вот вы, в частности, отец Андрей, говорили, что постулированные, конечно, права, они явно носят черты такой двойной морали, потому что вроде бы то же самое западное общество, которое нам и подарило энное количество столетий, десятилетий назад, все вот эти вот декларации о правах, для него тоже право на жизнь, которое, в общем-то, является таким основополагающим, почему-то очень легко трансформируется в возможность нанесения там по Сербии какой-нибудь, да, ударов. А с другой стороны, для нас право на жизнь или право на выбор места жительства любым человеком часто становится каким-то отягчающим вариантом, при котором мы не можем наказывать собственных преступников и быть изолированным от них. Вот недавний пример. Постоянно, как вы знаете, в России происходят конфликты с участием выходцев, так сказать, с гор. Притом конфликты какие? Для них человека убить как муху. Достают пистолет, убивают, или нож, или скальпель. Режут людей, как баранов, и нам с вами страшнее лягушку раздавить, чем им человека шлепнуть. И, естественно, люди тех населенных пунктов, где это происходит, и происходит зачастую неоднократно, они говорят, что верните хотя бы институт прописки, чтобы у нас эти люди не оседали с такими нормами поведения, с таким правом на убийства.
У нас разве прописка совсем отменена? Она заменена регистрацией? Там законы свои есть, и регистрация, и там в 10-дневный срок, и административная высылка. Просто одно дело наличие правил законов, другое дело, которые, как говорится, смягчаются необязательностью их исполнения.
Потом мы живем в России, и вы прекрасно знаете, что эти люди с гор обладают и неплохими кошельками, они покупают себе любые регистрации. Дело не в этом, но тем не менее, дело в том, что подобные ситуации воспроизводятся в России постоянно, и когда бы наша передача не вышла в эфир, наверняка недавно какое-то такое событие, очень горько об этом говорить, но было, да? Вот и сейчас, когда мы записываем передачу, обратились непосредственно вот к председателю Государственной Думы. Вот попросили ужесточить, вернуть хотя бы советские законы, прописки люди. На что председатель Государственной Думы сказал, что это противоречит, почему я это говорю, основным правам человека и не может быть никогда реализовано.
Подождите, Иван Сергеевич, а вы хотите, что хотели бы тоже вернуться к советской прописке как таковой?
Понимаете, ну мне не очень, конечно, приятно, когда вот уже и моих родственников, и меня неоднократно и избивали, и угрожали на улицах эти люди. Простите, пожалуйста, моей ближайшей родственнице, сидящей на скамеечке, было сказано так гражданином с акцентом. Сидишь здесь? Ну сиди, сиди, последние деньки сидишь, скоро мои бабушки сидеть будут. Ну, понимаете, это норма, это знает каждый. У меня есть право и у моих сограждан от этого быть как-то огражденным? Нет, поборники прав человека говорят, что такого права я не имею, и вы.
Ну, я думаю, здесь причина вовсе не в декларации прав как таковых, там, организации ООН, человека, и такого рода всякого разного, как мы уже говорили, декларации, конституции и прочее-прочее, это все некое... Может быть, ширма, фасад демократический, а влияние решающее имеют внутренние или внешние тоже процессы в плане чисто этническом, что ли. Ну, это, знаете, кто кого перерожает. Если Кавказ нас перерожает, ну, будет доминировать Кавказ там или кто, я не знаю. Вот. Если мы способны будем его, так сказать, перерожать и вообще... быть в плане там какой-то пассионарности энергетики, что называется, и такой и реальной народной жизни на что-то способны, тогда мы скорее будем чувствовать себя более комфортно. Я не думаю, что здесь борцы за права человека решающую роль играют. Скорее, само качество народной жизни, способность к ее осуществлению вообще жизни как таковой.
Нет, ну даже когда люди собираются, хотят дать отпор, им бьют по рукам, ссылаясь на права человека. Понимаете, тут в данном случае права человека, мы тоже об этом говорили раньше, но не грех напомнить, столкнулись с традицией. Вы представьте себе, что я приезжаю в Махачкалу, в Дербент или куда-нибудь еще и устраиваю что-то вроде того, что их молодые люди устраивают в Москве и в других городах русской России.
Но вы туда не поедете в таком количестве и в таком качестве, каком приезжают сюда люди. Но и этому же есть определенные причины. Почему они... Если бы им было хорошо у себя в горах, их было, так сказать, где развернуться, где на жизнь заработать и так далее и тому подобное, чем промышлять, чем жить, то они бы сюда и не ехали. Они сюда едут в центр, как говорится, бывший имперский, потому что здесь востребована дешевая рабочая сила, с одной стороны. Кем востребована? Ну, понятно, кем, так сказать, да, нашими же работодателями, вот, это раз. А во-вторых, они едут сюда, потому что они находятся в зоне тоже бывого нашего имперского влияния.
Я говорю не про Среднюю Азию.
Да нет. Не обязательно. Ну, а Кавказ что это? Разве не, Кавказ это не влияние, не зона
Кавказ
влияния России?
Кавказ – это стопроцентная ЕГЭ. Кавказ – это регион, где 18-летний молодой человек ездит даже не на Мерседесе, а на Порше, украденном в Москве и перегнанном туда. Кавказ…
Ну, не каждый.
Практически каждый.
Да не каждый.
В Москве, во всяком случае.
Ой, да, нет, в Москве, Кавказ, да, на да. Кавказе... Нет, там и достаточно нищих много. Ну, что вы говорите, прям весь Кавказ ездит там у себя на Порше или весь Кавказ да. ездит в Москве на Порше. Но это уже, знаете, некоторые преувеличения, такие стереотипные.
Но в Москве они ездят на Порше, на спортивных таких, знаете, низеньких иномарках и так далее. Это все мы многократно видели,
наблюдали. Некоторые сейчас ездят, безусловно, потому что это криминалитет, что называется.
Да, и приезжают сюда, они, простите, не поработать там, малярами или на стройках, или там улицы подмести, а и несколько иначе поработать. Вот. Недаром, когда до них доходит дело, у правоохранительных органов, у этих наших с вами сограждан, кстати, граждан России со 100% ЕГЭ, почему-то всегда обязательно боевое оружие.
Ну, кстати говоря, малярами и на стройках тоже приезжие работают. Правда, не с Кавказа, из Средней Азии, или там из Молдавии, с Украины, но тоже уже меньше, как говорится, коренного населения, а больше тоже
приезжие. Это тоже проблема, мы ее обязательно обсудим, это особенная тема, но в данном случае в ситуации с правами человека вот и получается, что мое естественное право жить на своей земле нарушается со ссылкой на некие абстрактные права человека.
Знаете, мне представляется, что эти ссылки — это чисто, как говорится, в информационном пространстве просто отговорки. Конечно, механизмы тут задействованы вовсе, конечно, не связанные с необходимостью удовлетворять что-либо, чьи-либо права. Вот. Это все чисто, как говорится, информационный шум, что называется, по поводу.
Ну, к чему я это все веду? Вот я считаю, что у меня, у моих сограждан, у вас и у ваших детей, и у моих детей, у меня уже и внучка есть, вот у всех этих людей и всех-всех-всех наших миллионов есть право на свою традицию. Вот. И эта традиция нуждается в защите, уважении.
В чем традиция это все-таки?
Традиция в том числе дать нам право самим вершить свою судьбу. И иногда традиция, как мы уже говорили, вступает в противоречие с правом.
Нет, подождите, вот то, что вы говорите, это чистая абстракция. Наша традиция — самим вершить свою судьбу. А у кого другая традиция? У каких народов, в принципе, традиция не вершить самим свою судьбу?
Ну, есть полно народов, которые вообще никогда не имели государственности. Вряд ли какой-нибудь алеут.
Государственность — это еще не есть традиция, в собственном смысле, вершить свою судьбу. У алеута, у него своя традиция, да, безгосударственная. примитивная достаточно. Ну что, у него нет своей традиции все равно жизни там на Крайнем Севере?
Безусловно. И она уважается, обратите внимание, уважается.
Да. Кем уважается?
А всеми. Сейчас даже американцами права индейцев уважаются. Им резервации
создаются. Ну правильно. Сперва надо было большинство индейцев уничтожить, так сказать, загнать в резервацию, а потом начать уважать их права в этой резервации.
Вот. И когда я вижу правозащитников по телевизору, то эти господа и дамы всегда говорят одно и то же, что мы здесь, в Центральной России, должны уважать права и традиции приезжих, в частности. Ну, согласитесь, это постоянно звучит, это рефрен. А вот я хочу, чтобы уважали мою традицию.
Нет, здравомыслящий человек согласится с тем, что прежде всего должна уважаться традиция, как говорится, коренного населения, вот как таковая жизнедеятельность, а потом уже настолько, насколько это возможно, и если это не входит в противоречие именно с традицией коренного населения, может уважаться и должна уважаться традиция тех или иных приезжих. Но если их традиции, как говорится, входят в прямое противоречие с местными традициями, ну, тогда они должны как-то немножко, как говорится, подвинуться.
Ну, все это, конечно, нужно делать, мне кажется, и законодательно, и, главное, должна быть политическая воля.
Подождите, я хочу все-таки вот понять, что имеется в виду, допустим, под нашей традицией, и как это можно вообще законодательно оформить. Вот вы говорите, вот наша традиция осуществлять жизнедеятельность, вот, нашим, можно сказать, традиционным же образом. Ну а в чем это вообще заключается?
Давайте возьмем любой аспект. Допустим, СМИ, да? Мне кажется, русские люди вправе иметь СМИ, которые представляли бы наши политические, хорошо, религиозные, художественные воззрения, вместе образующие нашу традицию.
Ну, при подобном Сергии, например, Радонежском, какие СМИ были?
Ну, там были летописи.
Так, летописи раз еще.
СМИ, нет, функцию СМИ тогда выполняли лирники, кобзари, вот.
Колокольный звон, гусляры, кстати говоря.
Колокола, безусловно, да.
Слухом земля полнилась, да? Ведь,
да,
ведь
да.
Как-то информация-то распространялась, то есть какие-то инструменты словесные, там, да, рычаги, там, указы, не указы, распоряжение княжеской власти, там письма, грамоты, что-то же существовало.
Ну, были специальные люди, конечно, вестники, тюны и так далее. Были неформальные, вот те же самые калики, перехожие, странствующие музыканты, безусловно.
Но вы считаете, что СМИ – это вот вообще вот обмен информацией – это вот одна из главных традиций жизнедеятельности?
СМИ способны поддерживать традицию или ее уничтожать?
А вообще сама суть традиции в чем? Основа вот жизнедеятельности народа как традиции.
Это сумма привычных, естественных, полезных нам религиозных, хозяйственных, художественных, общекультурных.
А что в это входит-то? Религиозных это что?
Церковь? Способов жизнедеятельности.
Церковь, обряд?
Да, церковь, обряд, конечно.
А еще что в традиции жизнедеятельности? Какой элементарный образ жизни традиционным является вообще?
Отец Андрей, ну это ж так очевидно.
Ну что, вы назовите, что вы где-то вокруг и около ходите, а не называете какие-то конкретные вещи.
Ну, я должен объяснять, что такое русская традиция, да? Ну, не ходить в ночной клуб, а не принимать там наркоту, да нет, для нас, естественно,
я
нормально.
Я вообще имею в виду элементарная жизнедеятельность, народная жизнь, она еще складывается. Во-первых, семья. Семья – это традиция или нет?
Ну, естественно, гаремов мы, по идее, не заводим, да,
да,
у нас нет такой,
значит,
традиции.
А, значит, у нас, значит, семья такая моногамная, да?
Моногамная вот семья, вот, с уважением супругов.
Сколько
взаимным.
Сколько детей предполагается в этой семье?
Как можно больше.
Ну, то есть многодетность.
Традиция, да.
Вот, значит, вот, оказывается, значит, традиция нашей, вот, традиционная наша жизнедеятельность, одна из основных форм, это, оказывается, значит, моногамная, многодетная христианская семья, так?
Конечно.
Мы ее видим в современной России?
В церковной среде зачастую,
ну, это,
видим.
Ну да, в церковной среде существует. Сколько это процентов к основному населению?
Процентов, наверное, 2. Так вот, людей во церковной.
Значит, сильно. Получается, что? Что одна из фундаментальных, основных, традиционных форм жизнедеятельности народной, тысячелетия, столетия, можно сказать, имеющих место быть на Руси, просто в наше время отсутствует. Так или
да,
не так?
Да.
Ну так о чем мы тогда пеняем на Кавказ, на жителей этих горных, когда мы сами отказываемся от вот основной своей традиции?
Вот я и говорю, что нам так заморочили, кстати, с помощью СМИ во многом, да, головы нашему народу, не нам с вами не заморочили. Вот. И нашим женам, мы, надеюсь, не заморочили. А вот многим, большинству наших сограждан так заморочили головы, что отказ от своих традиций, включающих и семейный, и художественный, и любой другой уклад, вплоть до огородничества и сбора грибов, это тоже наша традиция.
По поводу, кстати, огородничества. Следующая, наверное, форма традиционной жизни, или даже не следующая, а, может, одна из первых, вместе вот с многодетной, моногамной, как говорится, семьей христианской, это, собственно говоря, крестьянство. Это как традиция жизни на земле. Где оно? Тоже нету.
Это просто формула. Страшно. Это страшно. Говорится, что у нас 37 миллионов сейчас сельского населения. Ну, какое это сельское население? Это люди, живущие в таких поселках, где кроме борщевика никаких других сельскохозяйственных культур близко нет. Даже про картошку забыли. Четырехметровый такой, пятиметровый, да. Борщевик. Главная сельскохозяйственная культура современной России. Ну, так вот я к чему клоню? Отказ от традиции приводит к тому, что мы видим. Горские народы как раз от своих традиций не отказываются. Вот если они уж совсем поселятся в Москву и пропишутся в ночных клубах, тогда им просто кранты, потому что сразу пропадет у них и многодетность, и уважение к старшим, и чего там у них есть, и всякая там пассионарная сила.
Я один остался, преданный забвению. Я один в оковах, нет мне утешения, нет мне утешения. Солнце скрылось, ночь спокойная, дремлют хищники, дремлют изверги. Свободы мне нет и счастья мне. Меж утесов скал, меж кавказских гор я умру вдали от родных друзей и послал бы им свой последний вздох. Да и тот замрет здесь, в груди моей. Ах, зачем в этот час вспоминать о том, чему вновь не бывать, чего вновь не видать? Не прощальный привет, прощальный привет отсюда слать ей, прощальный мой близка, и тоска сердце гложет, и мой ум полон дум нестерпимых. Знаю я, смерть моя недалеко. свое счастье. Я любил, искупил свое счастье, их уж знать, не видать, его снова не видать, его снова. Ах, зачем в этот час вспоминать о том, чему вновь не бывать, чего вновь не видать, не видать. Но как грустно мне, грустно так вдали вспоминать о ней и мечтать о ней. И отсюда звать отсюда ей свой прощальный привет, прощальный привет отсюда слать. Прощальный мой привет.
Делается вот это, в том числе, я утверждаю, уничтожение традиций, то есть самой жизнедеятельности народа, и через вот это вот понятие прав человека. И сейчас большая очень опасность, ее хотелось обсудить с вами, отец Андрей. Вот особенно, по-моему, это чистое зло. Так называемое право ребенка на всяческую, так сказать, правовую защиту от собственных родителей, которая называется ювенальной юстицией. Мне кажется, что это вирус. Он запущен в традиционные общества. Для чего? Ну, для просто ликвидации этих обществ. Вы согласны со мной?
Ну, да, согласен. Просто такое понятие ювенальной юстиции достаточно общее. Оно, можно долго, кажется, с ним разбираться. Я так понимаю, что, знаете, как формы заболевания бывают, да, более сильные, так сказать, вирус там более вирулентный, что ли, бывает менее вирулентный, так и ювенальная юстиция, она тоже может разные формы принимать. Причем, как бы сказать, что со стороны государства или общества не должно быть вообще никакого контроля, что ли, за то, что происходит в тех или иных семьях с детьми, наверное, тоже будет неправильно. Вот. Но, собственно говоря, и раньше, и в советском обществе, и в постсоветском обществе российском, ведь определенная законодательная база, определенные законы существовали и существуют, которые там как-то служат, по идее, охране там, семьи, здоровья ребенка, и есть определенные, как говорится, показания, по которым родители могут вообще лишаться родительских прав, лишаются порой, и вот некоторые существовали, существуют органы опеки. Ну, чего же еще не хватает, казалось бы, если это все еще нормальным образом, так сказать, действовало, а не было вот с новыми веяниями нацелено на отъем детей, обязательный отъем, как вот некое, так сказать, преимущественное, что ли, действие по отношению к семье и родителям, то, ну, а зачем действительно такого рода новации были бы нужны? Но естественно, точнее, не естественно, но очевидно, что это процесс, который уже принимает крайние формы в попытке окончательно разрушить какие-либо традиционные формы жизнедеятельности некогда вообще христианских обществ, внутри христианских государств. Процесс, который на наших глазах уже заходит достаточно далеко, потому что когда уже действительно, не семья, как некое целое, ну, как это банально несколько звучало, но в целом все-таки верно, не семья, как ячейка общества рассматривается как некая ценность, а индивидуальные права, отдельного человека, который уже не рассматривается как член семьи, а рассматривается просто как некий вот индивид, наделенный определенными правами, которые уже начинают обладать некой абсолютной ценностью декларации этого, и единство семьи уже в этом смысле вообще не рассматривается как некая ценность. Ну, это, собственно говоря, есть вообще уже предельная такая попытка разрушить самую, что ни на есть, вот, традиционные формы или самую, что ни на есть, традиционную форму жизнедеятельности человека, такую, как семью. А, собственно говоря, что такое семья в ее изначальном понимании и единство семьи? Вообще-то говоря, это определенное, ну, можно сказать, монархическое устроение. Взять любые традиционные общества, начиная с древних, даже не обязательно христианские, семье всегда была определенная монархия отца. Сказать применительно к таким традиционным формам жизнедеятельности еще вот древних, даже общества, что ребенок имеет какие-то права, ну, это, наверное, не то чтобы дико звучало, это просто было невозможно. Наверное, с точки зрения современного человека, так сказать, европейца, диковато то, что, ну, в таких традиционных обществах ребенок никаких прав, что ли, не имел в семье, что отец имел полную власть там, над жизнью, даже смертью ребенка. Это да, это для современного человека выглядит странно. Ну, на самом деле так и было. И, собственно говоря, почему? Потому что ребенок до достижения определенного возраста, он, как говорится, в каком-то смысле недееспособен. Он не может нести ответственность ни за себя вполне адекватно, вот, ни за других членов семьи. Он не может семью обеспечить, накормить. Он не может семью обезопасить от тех или иных внешних угроз. Ну, детям спички не игрушка, это действительно так. Если маленькому ребенку, так сказать, попадают спички в руки, а он такой вот шаловливый, необузданный, то шанс, что сгорит весь дом, хозяйство и другие домочадцы, ну, значительно повышаются. Ребенок, который, ну, современный, уже достиг, там, не знаю, подросткового возраста или достигает, он тоже часто не понимает возможного последствия всех своих поступков. Потому что, во-первых, он, ну, просто-напросто еще не имеет соответствующего жизненного опыта, примиряясь к которому, мог бы оценить возможные следствия своих поступков. Ну, а потом определенные периоды, особенно в подростковом возрасте, определенных этапы, так сказать, развития, там, созревания. Подросток, ребенок, он просто тинейджер, так сказать, выражаясь современным заимствованным, да, запада языком, он глупеет. Глупеет, потому что, ну, увы, это свойственно такому переходному возрасту, и сказать, что тоже вот в такого рода возрасте человек вполне дееспособен и может адекватно отвечать за те или иные действия или реализацию собственных прав, это тоже будет несколько небезопасным для семьи, для общества. Да, бывает, что, ну, в достаточно молодом, юном возрасте ребенок там способен командовать полком, ну или подросток, точнее, не ребенок, а подросток в истории революции, гражданских войн, мы знаем те или иные истории, но и то это, как правило, не в самом все-таки нежном возрасте, вот, а когда ребенок, в собственном смысле, я повторюсь, остается ребенком, ну, он просто не то, что не в состоянии адекватно реализовывать собственные права, он не в состоянии собственную жизнь самостоятельно осуществлять, это нереально. Ребенок – член семьи и зависит от воли, ответственности, а применительно к христианскому миру пониманию, да не только, наверное, христианскому, вообще любви взрослых и, прежде всего, родителей, членами семьи, коих он и является, как правило, если, конечно, не сирота.
В передаче звучали произведения Георгия Васильевича Свиридова, Цезаря Антоновича Кюи и Фредерика Шопена. Передача заканчивается, но продолжение темы следует. Всего доброго!
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.